Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Геворком Исаханяном, заместителем начальника штаба юнармии по городу Москве, героем Российской Федерации, генерал-майором. Добрый день, Геворг Анушаванович.
Добрый день.
Не так давно был проведен социологический опрос, который показал, что наши граждане больше всего доверяют армии, даже больше, чем президенту и церкви. С чем это связано?
Ну, мое понимание такое, что за последние десятилетия те достижения, которые есть у нашей армии, наверное, являются вот это как раз и тем залогом того, что народ начал относиться совершенно по-другому к армии. Ведь очень много зависело и от того, как преподносились любые события, в которых участвовали наши вооруженные силы. Ну, а за последние, еще раз подчеркиваю, десятилетия, ну, очень много различных мероприятий, в которых участвовали вооруженные силы и профессионально выполнили те задачи, которые были поставлены им руководством страны.
Вот. Давайте мы уточним. Да. Вы как профессионал можете действительно об этом говорить объективно. Да. О каких решенных задачах вы...
Ну, к примеру, возьмем вот те же события в Сирии, если взять. Та же борьба с терроризмом, которая ведется в том числе и у нас периодически на Северном Кавказе. Ну, а если конкретно говорить про события в Сирии, мы все помним, что было в 2015 году, когда практически Сирийская Арабская Республика была, ну, почти чуть-чуть больше столицы, да, и то не вся столица была под контролем правительственных сил и войск. И что сегодня? 90 с лишним процентов территории освобождено, а правительство законно как бы проводит ту линию, которую они считают важным, нужным для своего народа. А вооруженные силы наши, используя минимальное материальные средства, а самое главное – человеческий ресурс. Конечно, у нас есть потери, и достойно наши военнослужащие различных родов и видов войск там себя показали, проявили свои профессиональные качества. Вот это все, наверное, для народа является вот как раз тем, что народ относится к армии вот с таким уважением, с такой любовью.
Если вернуться на 25-30 лет назад, могли ли вы тогда представить в 90-е годы, что за 20 лет так изменится отношение общества к армии? Ведь мы помним, каким было это отношение в 90-е годы.
У меня было, я вам приведу один пример, для меня очень такой, больно говорить на эту тему, но 97-й год, 96-й год, Югославия, я начальник штаба бригады нашей миротворческой в Боснии и Герцеговине. У нас там были... В нашей бригаде была группа американских, с первой дивизии американской, группа офицеров и солдат. А с нашей бригады была группа у них командований для более тесного и качественного взаимодействия, скажем так. Ну и бывали моменты, когда мы могли, уже близко познакомились со старшим этой группы и могли позволить себе какие-то, ну, такие более откровенные разговоры и так далее. Вечером за чашкой там чая или кофе. Мы рассуждали на всякие как бы темы, и в том числе они всегда задавали мне вопрос один и тот же. Как вы там, ну, они обращались, господин подполковник, мы знаем, сколько вы получаете в России, и вот вы за как бы это жалование, ну, вы, он имел в виду, я и мои коллеги, все вооруженные силы, выполняете задачи, особенно воздушно-десантные войска, потому что мы в то время работали как пожарники практически, если вы помните. Полеты по всей стране, выполняя различные задачи. И вот для них это было непонятно в принципе. Как можно? И они этого не понимали. И они мне все время задавали, да, у вас такая страна, и страной-то назвать уже нельзя. У вас такое руководство. А мы помним, да, когда некоторые наши руководители управляли, там, пытались управлять там, или дирижировать оркестрами и так далее и тому подобное. К нам было отношение такого, ну, негативное, скажем так. Но они все не понимали, почему офицеры служит. И мы сами себе задавали этот вопрос. Мы понимали, что кроме руководства сегодняшнего, есть страна, которой мы присягали и ради которой мы служим. Но в душе, там где-то очень глубоко, конечно, была какая-то надежда. Вот сказать, что такая была сильная вера, нет. Вот сильной веры в тот момент не было. Но была надежда. Но не может так бесконечно продолжаться. Но должно быть что-то. Но должно быть, понимаете? Страна, которая не кормит свою армию, ей, понимаете, придется кормить чужую армию, если позволят. А все ведь к этому шло, мы же понимаем. Ну и после того, как были какие-то события, вы помните, 98-й год, когда наши десантники владели аэродромом, какой этот был?
В Косово.
Да, в Косово, да? Какой это был подъем в стране, когда многие начали понимать, что да, что-то есть, еще не все потеряно. Потом были события другого рода, там, в 99-м году, когда начались трагические события, да, на Северном Кавказе, с Дагестана начиная, мы помним все эти времена. И благо, и очень хорошо, что руководство нашлись умные головы и начали понимать, что все, мы стоим у черты. И мы принимали уже решения совершенно другие. А вот когда ты офицеры, профессионалы, каждый на своем уровне принимает определенное решение, которое ему положено по той должности, на которой он находится, и он понимает, что эти решения, они идут во благо, и нет каких-то политических вот этих вещей, которые начинают мешать и палки в колеса вставлять. Вот появляется определенно такая вера, и она усиливается, эта вера, надежда. Так что вот это, наверное, все оттуда шло.
Были ли какие-то эпизоды в 90-е годы, когда вы уже внутренне себе говорили: «Все, увольняюсь»?
Были. Были моменты. Я в 90-м году поступил в Академию Фрунзе, закончил первый курс, и рассыпалась страна, развалилась, которая называлась Советский Союз. На втором курсе были, ну, очень тяжелые моменты, когда двое детей, маленьких, грудных, есть нечего, в магазинах ничего нет. Жена с двумя детьми живет в общаге, а надо что-то детям принести, а ты весь день находишься на занятиях. Да, приходилось ночью подрабатывать, разгружать вагоны и прочее. Я помню, как сейчас мы разгружали товарные вагоны с мясом, туши, которые там с Аргентины, там еще откуда-то. Но меня убивало другое. Не то, что сама туша, это мясо, привезли с Аргентины, а то, что штамп там стоял, 1942 год. Понимаете? То есть какие-то запасы стратегические там кто-то, ну, некорректное такое слово, сбагривал там и еще что-то на этом зарабатывали, привозили к нам сюда, в Москву. И мы все это ели. Поэтому были вот эти моменты. Некоторые мои коллеги уходили. Кто-то со второго курса академии ушел, кто-то с третьего, кто-то закончил и ушел академию. Но были переломные моменты, но, наверное, внутри есть какой-то стержень, тот, который не дает человеку сломаться. Бывают сомнения, бывают, конечно, вопросы, когда сам себе задаешь, а они более страшные, эти вопросы, и тяжелые, когда ты сам себе их задаешь, эти вопросы. Потому что там-то ты ж не сможешь как-то слукавить, правильно? Ты ж отвечаешь честно сам себе, и когда думаешь о каких-то вещах, уйти в кусты, сказать: ладно, потом невозможно.
Ну, большая роль жены, детей.
Да, конечно.
Что вас поддерживали.
Да, я хочу сказать, ну, дети тогда были маленькие, они не соображали, но, скажу так, семья, в первую очередь, конечно, супруга моя, понимая все эти вещи, она ни разу мне не дала повод, ни разу, как бы ни было тяжело, ни разу не дала повода усомниться в том, что то, что я продолжаю служить, это решение правильное, и это решение нужное.
Современная молодежь, в чем мотив поступления на службу в армию по контракту? Это совершенно другой уровень зарплат. Это ощущение стабильности. В чем мотив? Потому что мы видим же, как совершенно по-другому относится молодежь сегодня к армии.
Ну, здесь, наверное, есть несколько вопросов. Первое, я уже говорил о том, что народ видит состояние вооруженных сил, народ видит то, что поступает современная техника, вооружение, что нет такого понимания, как было раньше. Я, может быть, позволю себе опять вернуться в 90-е годы. Мы помним, как во всех там средствах массовой информации было миллионы этих книг, газет, и по телевизору рассказывали, что война-то там тоже была, мы ее выиграли случайно, завалив трупами там и прочее.
Великая Отечественная война.
Да, конечно. Что и полководцы наши не полководцы, что это так там и прочее. Мы помним все эти моменты. Но наступил другой момент. Другой момент, когда люди начали видеть вооруженные силы, начали как позитивные вещи показывать по различным каналам, начали показывать, как военнослужащие занимаются в повседневной жизни, различного рода учения, различного рода мероприятия, в которых участвуют наши вооруженные силы. Ну и, конечно, армия проявляет себя или может проявить себя в первую очередь только в ходе каких-то конфликтов. И вот в ходе этих конфликтов я еще раз хочу вернуться в 15-й год, что творилось в Сирии и как проявили наши вооруженные силы. Себя, показав наши летчики, десантники, и подразделения специальных операций и другие, и моряки наши, и подразделения тылового технического обеспечения и как бы другие обеспечения. Как эту задачу выполнили? Народ совершенно по-другому начал смотреть. А молодежь тоже, понимая, они, проходя службу, допустим, они видят все это, они видели. Там есть другое понимание, немножко такое, как дружба, товарищество. Особенно те, кто проходят какие-то конфликты. Ну, я вам приведу один пример. Я в Афганистане был с 87 по 89 год. Прошло время 30 лет, вот исполнилось 15 февраля, да, ну, конкретно для меня 13 февраля, потому что мы полком пересекали границу Советского Союза 13 февраля. До сегодняшнего дня с офицерами, а в первую очередь с солдатами, сержантами своими, я поддерживаю очень тесные контакты, мы перезваниваемся, мы встречаемся, я очень много езжу по регионам нашим, вот куда не приедешь, там везде есть мои солдаты, сержанты, офицеры, мы периодически встречаемся. И вот та теплота отношений прошло 30 лет. Они уже все стали дедушками, взрослые люди. Но мы когда встречаемся, понимаете, ну, это вот сказать, что радость, это ничего не сказать. Это понимание того, это тот человек, который с тобой делил кусок хлеба, который с тобой выполнял боевую задачу, если нужно было, он бы отдал жизнь за тебя, в ходе выполнения этой задачи, если бы эта ситуация была. И вот молодые люди, проходя сегодня уже такие же этапы, а примеров у нас много, а многие вещи, которые есть, которые еще, о которых говорить еще нельзя сегодня. Ну, не пришло еще то время. Вот. И видя все это, их тянет. Их тянет в тот коллектив, где они видят вот эту, эти честные отношения. В народе говорят, для того, чтобы познать человека, нужно пуд соли съесть. На войне пуда соли не надо. Достаточно один раз попасть в любой, при выполнении задач, в любую ситуацию. Все становится на свои места. Никто ничего не говорит, но все понимают, кто чего стоит, кто на что способен и от кого что ожидать. В основном. И все это подтверждается, все понимают. Поэтому война – это вещь, она такая, она как бы, знаете, как лакмусовая бумажка. Она сразу все определяет.
Возвращаясь все-таки к материальным вопросам, да. Можно ли так сказать, что сейчас уровень жизни военнослужащих в разы лучше и выше, чем в 90-е годы?
Да. Сказать, что оно на том уровне, на котором хотелось бы, нет, я бы так не сказал. Но то, что в разы лучше, это, конечно, это бесспорно, это даже не... Ну, обсуждать здесь в принципе нечего, потому что это ясно и понятно. Очень много делается для того, чтобы обеспечить военнослужащих всех категорий жильем. Различные формы там есть, и субсидии предоставляют, и можно взять там кредиты, и жилье готовое получают, там, и так далее, и тому подобное. Это первое. Второе. Конечно... воинские оклады по воинским званиям и должностям, они тоже увеличены, и было бы неправильно, если сказать, что они низкие. Они, да, они есть определенно, но хотелось бы, конечно, чтобы люди не задумывались, военный человек не должен думать о быте. Вот в принципе военный человек не должен думать. Быт его не должен как бы отвлекать от выполнения основной задачи его. А его основная задача – готовиться к выполнению профессионально своих должностных там обязанностей. А для военного это что? Защита своего отечества. В любом месте, в любом, так сказать, в любое время дня и ночи и года.
Я беседовал тоже в рамках нашей программы с героем России Вячеславом Бочаровым.
Да, Вячеслав Алексеевич.
И он вспоминал такой эпизод, когда они, по-моему, в начале 2000-х годов сидели на кухне с женой, скромной квартиры, и смотрели по центральному телеканалу документальный фильм о тяготах жизни криминального авторитета. Угу. И в течение часа рассказывалось о том, значит, какой-то, ну, если не великий человек, то интересный человек, как тяжело сейчас его семье, потому что его арестовали и посадили. И вот Вячеслав Алексеевич так сетовал о том, что, собственно, создавался образ героев совершенно других. Вот сейчас, как вам кажется, кто герой для современной молодежи? Это чиновники, это криминальные авторитеты или все-таки это в том числе военнослужащие?
Ну, вы знаете, я бы военнослужащих на первое место, конечно, бы не поставил. Криминальных авторитетов тоже, наверное, бы не поставил. Но в первую очередь, наверное, вы абсолютно правы, когда вы сказали чиновники. Поэтому первое, все на определенном уровне, наверное, поняли, что намного, наверное, безопаснее заниматься какими-то вещами, находясь на службе. На государственной, там, муниципальной, не знаю, службе. Это первое. Почему? Дает им очень большие возможности, различные, влиять на какие-то вещи. И это первое. И второе, продвигаться в различных вариантах. И в обеспечении в своем, и в каких-то там лифты появляются, и прочее, прочее. А что касается как бы военных, ну, наверное, где-нибудь в середине, если десятку взять, может быть, наверное, где-то в середине. Они сегодня стоят, профессия военного. Из чего я делаю эти выводы? Раньше военные вузы, конкурсы были очень маленькие. Вот в 2000-е годы, далеко, чтобы не ходить, там 10-15 лет назад, если взять, они были не очень большие. Я не беру какие-то элитные, допустим, как Рязанское воздушно-десантное училище. Там всегда конкурс был большой. Ну, чуть-чуть он падал, повышал, но большой он был всегда. А в других вузах это, скажем так, был не очень большой конкурс. И на некоторых специальностях был недобор. Мы это все проходили, и мы помним. Сегодня, практически создав определенные условия, и люди, увидев, что у военных тоже есть определенные лифты, да, по росту есть определенная стабильность, в первую очередь, в каких-то вопросах, как мы говорим, тыл. Тыл он в основе своем обеспечен. То есть семья, заработная плата, дети, школа и так далее. Все это дело решается в определенных как бы рамках. Совершенству нет предела. Конечно, человек – это такое существо, конечно, хочет сразу все, много и самого отличного качества. Но так не бывает. Но достойна сегодня жизнь офицеров, она достойна. И поэтому вот молодежь, наверное, туда идет. А мне не нравится как бы один момент или вызывает какое-то такое, не то что, ну, не нравится, наверное, некорректное слово, вызывает определенное такое сомнение внутри, что очень много различных наших вузов, и в том числе зарубежных вузов, предлагают различные варианты совершенствования, прохождения какой-то практики, поделиться каким-то опытом. И мне один человек, который знает в этих цифрах, как бы разбирается, имеет как бы определенную информацию по студентам, он мне как-то сказал, в пределах 50 тысяч студентов ежегодно выезжает за рубеж для различных вот этих вещей. То есть там продолжение обучения, еще раз говорю, там какие-то тренинги, какие-то совершенства, какие-то обмены там опытом и так далее. У меня вызывает сомнение в том плане, что, наверное, это не совсем корректно, не совсем правильно. Почему я делаю такой вывод? Ну, общаясь с молодежью, им кажется, что там лучше, что там больше каких-то свобод, А ведь действительно, когда наши умные мальчики и девочки, участвуя в различных олимпиадах и выигрывая различные олимпиады по предметам, они сразу попадают на определенный крючок, мы это все знаем, скрывать нечего, да? И их начинают очень плотно, но аккуратно их обрабатывать для того, чтобы они продолжали обучение за границей нашей страны, да? И даже если они здесь обучаются, то после окончания вузов, и это чаще бывает, заманивают различными вещами, их забирают туда, за рубеж. Вот хотелось бы, чтобы и у нас эти возможности были намного больше, и нашего, так сказать, ум, честь молодого поколения, да, оно оставалось здесь и приносило пользу нашей стране. Попытки есть, конечно, вот в Сочи, там Сириус, сейчас в Анапе под руководством министра обороны создан определенный такой центр, где молодые люди, они проходят и воинскую службу, и как бы проявляют какие-то свои положительные качества, и самое главное, чему-то там учатся и проявляют. Но этого мало. Для такой страны, как Россия, этого мало. Их должно быть побольше, как мне кажется. Может быть, тогда изменится ситуация.
Вы являетесь членом Российской ассоциации героев.
Да.
Эта ассоциация существует уже 27 лет, и в том числе многое
делает... 92-го года.
Многое делает для повышения престижа службы в армии.
Да.
Кто в нее входит и какие проекты вы реализуете?
В нее входят все герои Советского Союза, герои Российской Федерации, кавалеры, полные кавалеры орденов славы, а также герои труда. Какие проекты? Ну, об одном из последних проектов, который с 2012 года мы реализуем в ассоциации, это «Вахта героев Отечества». Мы недавно вернулись с Магадана, с Магаданской области, как раз там по проектам «Диалоги с героями» и «Вахта героев Отечества». Два проекта были объединены, и мы встречались в том числе с молодежью. Это была уже 54-я вахта. Вот с 2012 года, посмотрите, что такое «Вахта героев Отечества». Это когда десант такой геройский, если можно сказать так, согласовывается с регионом и выезжает по 10, 15, 20, а иногда и больше героев. Ну, перечислять я всех не буду, Советского Союза, Российская Федерация. Мы выезжаем в какой-то регион, и наша главная задача – это, первое, пообщаться с властью, как мы говорим, кто занимается молодежной политикой. Это первое. Второе – повстречаться с молодежью, различные школы, колледжи, университеты, различные форумы и прочее. Почему? Все задают вопрос. Ну, почему? Да потому что наступило то время, когда ветераны Великой Отечественной войны, их практически уже почти не осталось. Или они находятся в таком состоянии по возрасту, что не могут активно приезжать там и прочее-прочее, выступать, общаться с молодежью. Поэтому наступило наше время. Мы, понимая в 2012 году о том, что вот наступил этот момент, и молодежи нужно не в кино, не в газетах и книжках, чтобы они прочитали, что вот был какой-то герой, там чего-то сделал и прочее. А сегодня можно было с живым героем пообщаться, задать ему вопросы, которые его волнуют, и получить какие-то ответы. Какие выводы он уже будет делать, это другой вопрос. Понимаете? И вот проведя первую вахту героев, наше геройское сообщество, мы все с коллегами обсудили, мы понимали, что это очень важно и, самое главное, востребовано. Какие вопросы интересуют детей? Ну, один из вопросов, допустим, был такой, а правильно ли было принято решение 30 лет назад о вводе войск советских в Афганистан? Они, читая в интернете вот те вещи, которые остались о том, что это было преступно, это было неправильно, это было во вред, мы там потеряли столько, ничего не получили, ну и так далее, и тому подобное. Ну, однобокий подход. И вот ребята, прочитав в интернете, и не найдя других материалов, они пытаются найти ответы на эти вопросы.
Как вы им отвечаете?
Как им отвечаю?
Это я интересует им
нет, не
более
вопрос.
Старшее нет, поколение?
Нет, секретов-то нет никаких. Есть всегда в этой составляющей есть два вопроса. Политическое и военное. Все, что касается военной составляющей, военные выполнили на 100% все те задачи, которые были им поставлены. Есть политическая составляющая, где политическое руководство страны принимает определенные решения. И оно обязано за эти решения потом как-то формулировать. Есть соответствующие ученые, там, политологи, которые должны сформулировать и донести, как мы говорим, широких масс нашего населения, да, вот эти все вопросы. И мы всегда отвечаем то, что наш солдат проявил себя с самой положительной стороны. Почему делаем такие выводы? Сегодня, пройдя 30 лет, наши солдаты и офицеры туда приезжают, в Афганистан. И встречи противников, ну, как даже можно сказать, врагов, сегодня они не враги. Они встречаются, после того, как там присутствует уже энное количество лет американцы, они говорят: вы шурави, вы воины, вы воины. А услышать от твоего врага, что он говорит: вы воины, это дорогого стоит. Потому что мы себе не допускали определенных вещей. Определенных моментов не допускали. Мы не переступали определенную черту, понимаете? А сегодня черта переступается теми, кто там находится. И мы по кадрам, определенным сюжетам, которые оттуда приходят, мы видим, да, что творится и как это творится. Вот как бы такие ответы им даешь для того, чтобы они просто сами подумали.
Спасибо огромное за нашу беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
Спасибо. Удачи вам желаем. Всего самого хорошего.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.